«Восточное шоссе». В перекрестный год сотрудничества двух стран прокладываем мост из России в Японию. О дружбе, культуре, конфликтах и интересах в разговоре с учеными, политологами и японоведами. Совместный проект «Радио Южный Урал» и общества «Россия-Япония».
Программа «Восточное шоссе», в которой мы строим культурный мост из России в Японию, ну или наоборот. Нас сегодня ждет поистине увлекательное путешествие в страну оригами. Бумажное королевство, где живут журавли, собачки, люди, лягушки, змеи, ну и много кто еще. А в гостях у нас сегодня руководитель Уральского клуба оригамистов Ольга Язовская. Ольга, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, надо обязательно начать, я думаю, с легенды. Красивой, трагичной, поучительной, трогательной. Я думаю, вы понимаете, да, о чем я говорю?
Да. Ну, первое, что спрашивают про оригами, кстати, что чаще всего вспоминают, в том числе старшее поколение, это история о тысяче журавликов, которые нужно, если сложишь тысячу журавликов, можешь загадать желание, и любое желание исполнится.
Да.
И история эта печальная связана с трагедией, которая произошла в конце Второй мировой войны, когда были сброшены бомбы на Хиросиму и Нагасаки. И последствия в Японии, они оставались и остаются, на самом деле, до сих пор. То есть очень много людей, которые, ну, лучевой болезнью уже не болеют, но как бы, большое количество, да, заболеваний, оно осталось. И, собственно, вот девочка Садако Сасаки в 50-х годах, вот случилась эта история, она как раз болела последствиями от ядерного взрыва, и она очень сильно хотела жить и начала собирать журавликов. История-то с чем перекликается? В свое время история стала достаточно известной, и дети, все пионеры Советского Союза, собирали журавликов и отправляли их в Японию. Еще моя мама рассказывала мне эту историю, потому что она, когда была пионером, когда училась в школе, она тоже собирала этих журавликов и тоже отправляла их в Японию. То есть, в принципе, такая история, которая объединила весь мир, и именно в тот момент журавлик стал символом мира, и, ну вот, известен, это такая фигурка, которая известна, ну, не только среди людей, которые увлекаются оригами, и, конечно, она является символом и оригами, и мира во всем мире. Ну, такой аналог, такой бумажный голубь мира.
Но история эта закончилась, к сожалению, печально.
Да, она собрала чуть больше 660 журавликов, и, к сожалению, ее не стало, она не успела загадать желание, но последние дни своей жизни она решила поменять желание на мир во всем мире. И, собственно, с тех пор парк памяти погибшим от взрыва, от бомбардировок в Хиросиме, у них стоит памятник Садако Сасаки, и они каждый год принимают ленты из журавлей. И неоднократно, вот, когда еще работала в школе в Екатеринбурге, мы тоже собирали эти ленты и отправляли, собственно, в Японию.
Посылками, да, получается?
Ну, там с Аказии чаще всего привозили. То есть, если группа ребят ехала туда, они брали этот мешок с этих сложенных журавликов и отвозили в Хиросиму, в парк.
Вот, пожалуй, наверное, это сделало вообще оригами каким-то особняком, особым символом культуры японской после этих событий. Ну, конечно, к сожалению, печальных событий, но тем не менее.
В том числе, но интерес-то к оригами был связан даже... Ну, скажем так, оригами стало известно во всем мире благодаря этому событию, но оригами интересовались и раньше. Самые, наверное, ранние упоминания оригами в России связаны с дневниковыми записями Льва Толстого. И он собирал так называемых петушки Льва Николаевича, и эти фигурки, но они, по-моему, не в Ясной Поляне хранятся, но в каком-то из вот музеев-усадеб подмосковной части, то есть там где-то есть усадьбы друзей Льва Николаевича, и там как раз хранятся вот эти петушки, это как раз и есть тот самый журавлик, которого собирала уже потом Садако Сасаки. Но Лев Николаевич, кстати, отмечал то, что искусство оригами, оно очень веселит детей, но есть ли в этом художественный потенциал, он не знал. То есть он как бы считал, что это все слишком просто, но, с другой стороны, детям нравится. То есть он этих петушков собирал, веселил всю детвору, и, в общем-то, таким образом в России это стало известно. Да.
По сути, он был прав с точки зрения того, что это все-таки игра. Это было придумано как развлечение.
Ну, в общем-то, да.
Да. Вот давайте копнем немножко историю. Как это получилось, кто придумал. Вообще-то, я так подумала, примерно датируется появление оригами с появлением бумаги. Но
да,
если это было
да.
самое начало, бумага тогда была безумно дорогой, понятное дело, да, потому что это были мануфактуры. литературы, тем не менее, богатое сословие позволяло себе бумагу эту мять, а не писать на ней что-нибудь.
Ну, обычно, когда стоит что-то дорого, то оно входит в культуру сначала через религиозные цели, потому что будешь тратить столько сил и столько средств, ну, только разве что, чтобы богам помолиться. Угу. Поэтому первые фигурки, которые еще чуть ли не 6-7 веком датируются, они связаны как раз с храмовыми практиками Синта, и это были коробочки, в которые клали жертвенные бобы бумажные, такие простенькие, и ленточки гухэи, которые делаются с надрезами, но, в принципе, тоже сохраняются вот это складывание бумаги, и гохэй до сих пор используется в синтоистских практиках. То есть ими огораживают священное место. Угу. А вот уже потом, когда пришла хэйянская культура, когда наступил расцвет куртуазной культуры и императорского двора, и культура стала более светской, то, конечно же, стали придумывать фигурки, которые бы позволили украсить письма. Их очень часто отправляли, очень часто переписывались между собой возлюбленные. Или если какой-нибудь знатный вельможа посетил одну даму, то обязательно утром нужно было написать письмо после посещения.
Да, мы об этом говорили, да.
Вот как раз это достаточно любопытная история, потому что они действительно должны были обмениваться письмами, и письма можно было сложить каким-нибудь интересным образом. То есть вот как раз техника складывания красивых писем, она идет из эпохи Хэйан, это у нас получается 9-11 века, такое средневековье, скажем так, японское. Впоследствии коригами обращались реже, и свою популярность она начала приобретать уже в новое время. Это, получается, у нас эпоха Эда, это 17 века. Наступило мирное время, закончились междоусобные войны, да. То есть появилось свободное время, и не нужно было беспокоиться за сохранность своей жизни, и появилось понятие досуга и городской культуры. То есть как раз в это время появляется большое количество городов, там, соответственно, много людей, им нужно чем-то заниматься и развлекаться. Помимо там увеселений наподобие театра кабуки, где ты 6 часов там со всеми общаешься, ну то есть долгими зимними вечерами особо никуда не походишь, и решили как раз начать складывать бумаги. Бумажные фигурки, тем более бумага уже подешевела и была доступна уже просто всем горожанам.
А если немножко вернуться вот в предысторию, которую вы рассказывали, когда любовники друг другу писали письма, да? Наверное, тогда зародилась символика какая-то, да? Если складывали в виде журавля, это означало одно, если в виде лягушки другое или нет? Потому что Япония любит символы, и, ну, наверное, вот что-то было.
Про лягушку могу сказать, что... Ну, нет точной датировки, что фигурки лягушек появились именно в это время, они просто не сохранилось никаких источников. Известно, что складывали бумагу, либо надо какие-то прям более точные данные поднимать, но, скорее всего, если какую-то форму лягушки туда добавляли, то лягушка сама по себе обозначает, звучит по-японски точно так же, как глагол «возвращаться». Поэтому вот каэру значит, да,
как раз
да,
к тому, что возвращайся,
либо возвращайся, пожалуйста, либо, наоборот, заверение, что вернешься. И вообще вот символы парной лягушки — это символы влюбленных.
Как интересно.
То есть, в принципе, это все скорее всего, использовалось, но от каких-то точных данных относительно бумаги, вот, ну, я, к сожалению, не находила. То есть конверты складывали про лягушку, скорее всего, потому что это очень такой знак, значимый символ, и как раз вот эта куртуазная любовь, она имела большое значение в то время, то, конечно, скорее всего, что-то они делали. Ну, вот конкретных каких-то зарисовок надо
искать.
Оль, я вас
как у преподавателя как раз оригами хочу спросить, вот прочитала такой тезис тоже, что раньше были более фривольные правила вот складывания, да, этих фигурок, а теперь все более строго. Например, должен быть обязательно квадратный лист, никаких разрезов не допускается, только вот продумать математически, как согнуть этот лист, чтобы получилась фигура?
Зависит от направления оригами. Сейчас скорее пошла такая вещь, когда появились разные техники, и они стали ограничиваться определенными требованиями. Вот есть классическое оригами, которое как раз делается из квадратного листа бумаги, и там не допускаются надрезы. Есть оригами, где допускаются надрезы. Есть оригами, где мы можем взять прямоугольник, треугольник, разные виды многоугольники. То есть пятиугольник, шестиугольник, восьмиугольник и так далее. Все это так или иначе позволяет поиграть с техниками. Более того, в последние годы, но это вот уже из Кореи пришло, и сейчас американские авторы занимаются этими разработками, складывают оригами из круглой бумаги.
Ух!
Она достаточно интересная, там линии неровные, а изогнутые, которые нужно вот как раз по радиусу круга, несколько радиусов делается, и они сворачиваются в очень красивой формы, достаточно интересно смотрится, выглядит прям вот весьма необычно. Сейчас нет такого прям жесткого противоречия, захотел из этого сложить, сложил, но надо потом куда-то это как-то отнести. Вот и все.
А кто-то за этим следит? То есть, может быть, есть какая-то ассоциация оригамистов, которая, ну, именно международного уровня?
Ассоциации и клубы есть, их несколько. Нет такого единого сообщества. Самое крупное появилось в Великобритании, это называется British Origami Society. У них просто самая большая база оригамистов, просто потому что они первыми стали эту базу вести. Но при этом база фигурок, ведется она на сайте Gillard's Origami, хотя раньше был другой сайт, куда они все выкладывали. В начале 2000-х был просто origami.com, где можно было найти практически все схемы. Ну вот авторы просто делились ими. Сейчас они стали... Сейчас даже пошли скандалы, если ты снимаешь видео на основе чужой фигурки, не согласовал это с автором, они стали там ругаться.
Да, авторское право защищают.
Они вдруг вспомнили, что есть авторское право. На самом деле на фигурке оригами не распространяется авторское право, оно нигде не учитывается. Мы не можем считать, что это изобретение. Мы никак не можем их кодифицировать. Это просто внутри сообщества оригамистов появились вот эти, скажем так, этические требования.
Хотя вот мы, наверное, позднее поговорим. Есть же несколько музеев, и есть даже дизайнер модный. Вернее, в примодном доме есть такой дизайнер, который занимается вот только оригами. Вот если мне ошибиться, Юшима но Кобаяши, да?
Это в Японии. Есть просто еще во Франции.
И во Франции есть. Да. Я в Японии нашла, в Токио.
В Японии есть, но и да, есть еще в других местах. Это сейчас достаточно распространённая
вещь. Я когда посмотрела картинки, я просто поразилась. Ну, для меня был оригами, действительно, журавлик. И в детстве меня научила сестра делать тюльпан. Вот это вот первое оригами, которое научилась, до сих пор умею вот
приятное.
Это складывать. Больше ничего. А здесь были целые картины. То есть там, помимо того, что сложено, в фигурку, например, человека, мужчины или женщины, еще и роспись идет. В аэропорту Нарита есть на втором этаже, как ну, вот я, конечно, по источникам в интернете нашла, выставка целая, где и магазин можно приобрести, вот эти сувенирные оригами.
Почему я про это не знала? Они как-то открылись, даже интересно, потому что я была этой весной, но, видимо, я была очень в какой-то большой спешке и просто не нашла. То есть, я знаю, что в Японии продают сувенирные оригами, я с этим сталкивалась, но это очень смешно, там такой обычно пакетик, там какая-нибудь простенькая фигурка, там стоит 200 йен, и так... Наверное, плохо, что я не родилась в Японии. Я, наверное, все могла этим уже заниматься. Ну ладно.
Там страшного. Организовано, что я увидела на фотографиях, целые национальные дворы. То есть там, видимо, то потому что было российское издание, был сфотографирован как раз русский дворик. То есть косоворотки были изображены на этих мужчинах. Часть мужчин пляшет, там девушки какие-то тоже. Вот все из бумаги.
Мне кажется,
даже
это годы Японии в России сделали. Скорее всего. И поэтому я еще даже в новостях нигде не видела. Огромное спасибо. Потому что действительно очень интересный момент, потому что из оригами делают и инсталляции, и города. Вот. И больше известна мне пара оригамистов, которые переехали из России в Канаду, Екатерина и Юрий. Вот я их всегда переводила как Симаковы, но они Шумаковы на самом деле. Недавно выяснила, что просто у них как-то очень странно они сделали
транскрипцию,
что не совсем понятно. Я всегда писала, что Симаковы, но вот я с ними лично как бы не знакома была, поэтому не в курсе была. Но они в Канаде, у них есть целый сайт Origami Land, и они делают очень большие инсталляции, очень красивые. У них была даже отдельная серия, они делали маленькие композиции из цветов в вазах, она называлась «Орибана». Ну, все оригамисты обычно выкладывают эти фотографии на Фликере, и там много можно было посмотреть, там порядка там 20-30 композиций они сделали, очень красивые, прям, и
вот
выставку устраивали большой.
Вот это как раз к вопросу о художественной ценности оригами,
ну,
да?
Ну, так сколько лет прошло? 150, уже ценность появилась после того, как Николаевич писал, что ее, наверное, нет, но вот ее сейчас очень активно стараются обнаружить.
Художники, да, новые формы нашли для себя. Ну, и вы начали говорить по поводу разных видов оригами. Давайте прям, может, по названиям пройдемся. Я боюсь произносить, потому что там всяческие ударения.
Ну, они на самом деле в переводах сейчас есть. То есть они даже на японском это меньше всего проходит, потому что сейчас сообщество, которое занимается развитием, оно больше так англоговорящее, я бы сказала. Но скорее даже не из-за того, что больше складывают в Великобритании или в Соединенных Штатах Америки. Там, кстати, в Штатах очень много книжек издают.
Я еще видела, в Италии есть книжки тоже. Вот.
Везде есть книжки. Есть в Китае, есть корейские книжки. Причем их покупать можно независимо от того, на каком языке нарисованы. Там же универсальные схемы. Сейчас стало интересно вьетнамское оригами. Вьетнамцы, они вообще молодцы. Они издали книжку «10-часовое складывание». То есть это фигурки, которые каждую фигурку складывать порядка 10 часов.
А что это за фигуры?
Это фигурки, построенные по принципу координатной сетки, когда мы берем лист где-нибудь размера от 50 сантиметров и выше квадратный, так. Его линуем в зависимости от необходимости, например, на там, 40 квадратиков, 40 на 40, и уже в эту координатную сетку добавляем разные дополнительные складки, и за счет этого получаем, скажем так, нужное количество хвостиков из бумаги, и потом уже можем формировать готовые изделия. Началось это направление с насекомых, потому что пытались решить проблему, как же нам из квадратного листа получить не четыре лапки. Четыре лапки делаем у нас, соответственно, журавлик. Да? У нас есть голова, хвост и крылья. Угу. Это четыре угла. А если нам нужно сделать паука, у него шесть. Что делать? То есть надо, значит, изобрести какую-то такую технику, чтобы эти все лапки вытаскивать. Сначала они работали на основе треугольников, то есть это все традиционные схемы, они как раз работают, когда мы много разных треугольников вписываем в лист, и за счет складок в разные направления получаем нужное количество этих самых ножек. А можно все поделить на квадраты и сделать такой вариант оригамных пикселей. Внутри них, в этих пикселях, где-то добавить диагонали, где-то пиксели поделить пополам, и таким образом, складывая с помощью сначала гармошки в разные направления, мы получаем все, что необходимо.
То есть это получается прямо объемное 3D, как мы сейчас любим говорить, да, модель?
Конечно, причем очень детализированное. Вот это самое сложное направление оригами. В начале 2000-х там лидировал Роберт Лэнг, это американский математик и логик, он больше известен как раз как математик и логик, но увлекается оригами, и он делал какие-то просто невероятные гигантские модели и участвовал в каких-то выставках. Они собирали, там, не знаю, динозавров высотой в 3-4 метра, там, подвешивался на вот эти большие инсталляции на каких-то промышленных выставках. Но он стал изобретать как раз и разрабатывать теорию вот этих самых координатных сеток. Ну, там сейчас известен-то не только он, потому что японцы этим тоже занимались. Там была первая диссертация по оригами защищенная. Это у нас
Тошикадзе
Кавасаки. Нет, ну действительно, это вот конец 90-х, и сейчас оригами развивается просто семимильными шагами, появляются невероятной сложности фигурки. Если в начале 2000-х самой сложной фигуркой считался дракон, у которого сделана каждая чешуинка, и все смотрели на нее широко раскрытыми глазами, так, господи, сколько же это часов делать, то сейчас ни для кого не является проблемой, не знаю, там, собрать то, что осенью проходило на Международной Олимпиаде по оригами, там, самая сложная фигурка была русская изба. Она очень классная, конечно. Ты берешь лист 60 на 60 сантиметров минимум, делишь его там 40 на 40 квадратиков, там уже добавляешь все разные линии, и за счет складок у тебя получаются вот эти вот элементы домика, окошко, чудесная крыша. Ну, в общем,
чудеса.
Но, кстати, домики из этих фигурок не самые сложные, а сложнее, когда вытаскиваешь много-много вот этих ножек, и тебе, например, нужно сделать не насекомое, не какое-нибудь животное, а персонажи мультфильма, то есть какой-нибудь, не знаю, герой аниме там, в такой традиционной японской одежде, допустим, или в доспехах, и у него там где-то тут
мечи,
ноги, где-то ткань, да, торчит меч, у него там еще полностью детализированная прическа. То есть это все делается с помощью координатной сетки. То есть если показывают фотографии сложных оригами в сети, чаще всего она сделана по координатной сетке. Но это столько времени нужно.
А сейчас нет? Вот мы сейчас привыкли, что все в компьютер переводят. Например, раньше вышивку, да, мы придумывали сами, да, как вот этот вот рисунок, схему тоже просчитывали. Можно ли в компьютер загнать, есть ли такая программа, которая просчитает все ходы?
Ее пытаются сделать. Есть несколько прототипов, но они пока не так, чтобы уж хорошо работают. То есть пока я нигде не читала, что есть прямо схема, что, ну, программа, в которую заводишь все необходимые требования, и она тебе генерирует эту самую схему. Mm-hmm. Там пока есть недочеты. Схемы действительно строятся. Там делается предварительная разметка, допустим, у нас квадратный лист рисуется, там кругами отмечаются, что вот здесь у нас будет нога, там здесь будет эта часть, там здесь будет голова, и там уже просто сам рассчитываешь, как что нужно убрать. Там, на самом деле, я бы не сказала, что требуется прям-таки программа, потому что, ну, там видно, как складки должны пойти, там они просто по-другому не могут быть. Там есть несколько теорем, которые позволяют просто это все просчитать и так. И большая часть это просто делается на глаз. Там основная проблема — собрать-то соберешь. Тот же вот, был известный оригамист, который скончался несколько лет назад. Он не придумывал схему оригами, он просто собирал фигурки, у него они получались очень живописными. Там, играющие, у него самое известное — это играющие на музыкальных инструментах гномы. Они очень красивые, и он был одним из первых оригамистов, который выставлялся в Версале. То есть у него прям персональная выставка там была. Это Эрик Жуазель. но он не оставлял схему. То он один раз собрал, и все. Все готово. То есть это можно делать без математической модели. Математическая модель нужна, и сама программа нужна только в том случае, если мы хотим, чтобы нашу фигурку собрал кто-то еще.
Да, массовое производство.
Да, но для этого как делается? Вот собирается прототип один раз, потом он собирается, например, второй раз, смотрится, где чего там поменять, и дальше лист полностью разворачивается, и все эти линии, которые требовались для того, чтобы сложить фигурку, они прорисовываются и переносятся на так называемый, мы получаем так называемый паттерн. На паттерне нарисованы все линии, они бывают распознаны, не распознаны. Распознаны — это значит, что у нас показаны, где складки долины, где складки горы, ну, то есть где там наверх пойдет складка, где вниз пойдет складка. Угу. Они распознаны, где просто линии, и там сидишь и думаешь сам. Все такие ребусы, которыми сейчас решают такие, ну, можно сказать, профессиональные оригамисты. И, ну, это действительно интересное направление. И вообще вот эти, они в английском варианте называются crease pattern, пишут CP их сокращенно. Но, в принципе, если ты ими не владеешь, то ту же олимпиаду ты никогда не пройдешь.
Что это за олимпиада? Я вот впервые услышала от вас, что есть, оказывается, уже олимпиада оригамистов. Давно
есть
ли она существует?
Сейчас буду вспоминать. В них, по-моему, 10-я это еще не была. Честно, сейчас я вам не скажу точно, но они уже несколько лет существуют. Организована она, кстати, отечественными оригамистами, хотя у нас нету сообщества такого, как, допустим, Британская ассоциация оригамистов. У нас есть только локальные клубы. Но у нас есть несколько фанатов оригами, которые сказали, а мы хотим сделать. И все началось. Есть вот эта официальная, она неофициальная олимпиада, к ней присоединились все, и все с большой охотой восприняли, ну, с радостью восприняли, что кто-то это решил сделать.
А где проходит?
Она проходит в интернете. Там туда не надо ехать. Как же она называется? У нее сокращение ОИОИ, такое смешное. Международная олимпиада по оригами, да. Туда сначала добавляются авторы, они отправляют свои схемы, и их оргкомитет рассматривает. Туда входят 2 или 3 отечественных автора, 1 из Беларуси и обязательно победители, ну, там, 2-3 последних олимпиад. В первых олимпиадах они без победителей, собственно, судили вот этим самым оргкомитетом. Вот, и там было меньше участников. В этом, в 2017 году там было вообще порядка 500 участников в первом туре. На второй тур они приняли порядка 200 участников. Угу. Вот. Но там нужно собрать все по схемам. Там высылается материал, тебе дается какое-то время, ты делаешь фотографии и отправляешь туда. Фотографии с нескольких ракурсов.
А вообще интересно было бы, если бы собрались как раз в одном месте за какое-то время, да, придумал каждый свою фигуру, наблюдать можно было бы в павильоне в каком-то ходить. Как это все происходит?
Я боюсь, это будет так же, как, я не знаю, на выставке Мураками Такаси в Москве, что это должно вот несколько дней проходить, потому что, на самом
конечно,
деле,
да.
Это долгий процесс. Как правило, ну, у меня есть небольшой скромный опыт придумывания фигурок. Обычно просто смотришь, что ты хочешь сложить в оригами, и дальше уже начинаешь вспоминать просто, какие, скажем так, типы складок ты помнишь, какие ходы ты знаешь, и стараться как-то их трансформировать под ту фигурку, которая тебе нужна. Обычно это так происходит. То есть если ты много-много-много собирал оригами, ты в конечном итоге начинаешь придумывать фигурки. Угу. Это как бы не такая большая сложность, как кажется.
Ну вот есть и культурные площадки, о которых мы немножко уже начали говорить, очень интересные для посещения. В Токийском музее оригами есть такой, да? Подтверждаете?
Смотря чей. Их там 2. Один есть при клубе, есть музей при клубе оригами на Утяно-Мидзу, если я не путаю название станции метро. Он считается более старым. А есть действительно Токийский музей оригами, но это такая небольшая комната. Они все небольшие комнаты, на самом деле. И он, Токийский музей, он приписан к Японской ассоциации оригамистов. Вот есть клуб оригами, и ассоциация оригамистов — это разные организации.
Ну, тут так и написано, что это именно комната, и комната,
да.
Между прочим, со справочным материалом, где ты не только можешь посмотреть, кто что сделал, а еще почитать и немножко поучиться этому.
Да, там есть такое. И они проводят мастер-классы регулярно. У них и по субботам, и воскресеньям, да, они действительно это делают.
Если ты турист, интересно туда съездить, уделить этому время?
Ну, если интересно оригами, то да, потому что так-то, в принципе, оно не настолько зрелищно, как можно было бы ожидать, то есть там нету фигурок, я не знаю, от пола до потолка, но вообще это, кстати, очень редко делается, потому что это негде хранить обычно. И оригамисты все больше тяготеют к миниатюризации. Ну, и плюс там не будет очень сложных фигурок. Вот этот Токийский музей при ассоциации, Японской ассоциации оригамистов, они выпускают еще журнал по оригами, И этот журнал, там достаточно несложные фигурки. Он рассчитан на массового читателя и фигурки.
Для начинающих, так сказать.
Ну, для начинающих, у которых есть навык складывания, которые понимают схемы, и чуть-чуть более сложные фигурки там бывают. Там были некоторые схемы очень красивых цветов, например, как сделать гвоздику из одного листа бумаги, чтобы она была вот, вот со всеми этими изгибами, бархатистостью.
Точь-точь, да?
Да. Она, и делалась она из одного листа, и там порядка было 50 шагов. Но это все равно оригами. У них вот где-то до 25 шагов это все считается простой оригами.
И вот еще есть оригами Кайкан. Это объект, которым управляет компания, как я вот уже упоминала, Юшима но Кобаяши. Uh-huh. Это магазин, по сути, своей, где как раз расположены все эти крашеные.
Это второй музей.
Это да, вот как раз и есть второй музей. Где можно приобрести красивую фигурку себе на память, например.
Там, я бы не сказала, они их не продают, сами фигурки, а... Там продаются наборы для того, чтобы сложить фигурку. Угу. Там проводят встречи с оригамистами, я там с одним как раз общалась. И у них на втором этаже есть музей, и вот туда лучше сходить, потому что там есть сложные фигурки, которые со всего мира собраны. Там можно увидеть, я не знаю, фигурки с Сатоши Камия, которые очень детализованы, там какой-нибудь красивый журавль, у которого сделаны все перья. Вот это действительно то, что стоит посмотреть, потому что там вот то, на что люди тратят там, по 20 часов своей жизни, оно там представлено.
Оль, спасибо большое. К сожалению, время наше истекает. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была руководитель Уральского клуба оригамистов Ольга Язовская. Спасибо большое за интересный разговор. Это было «Восточное шоссе». До встречи через неделю.
«Восточное шоссе». В перекрестный год сотрудничества двух стран прокладываем мост из России в Японию. О дружбе, культуре, конфликтах и интересах в разговоре с учеными, политологами и японоведами. Совместный проект «Радио Южный Урал» и «Общество Россия-Япония».